34. Господи, что я сказал? Язык мой, враг мой.
Уильям Конгрив. Любовь за любовь.
Любовь — это мираж,
— вещал Майкл Фенкорт с телеэкрана.
Мираж, химера, иллюзия.
Робин сидела между Мэтью и своей матерью на выцветшем, продавленном диване. Шоколадный лабрадор дремал на полу перед камином, изредка постукивая хвостом по коврику. Робин клевала носом после двух почти бессонных суток, неожиданных стрессов и переживаний, но всеми силами старался сосредоточиться на интервью Майкла Фенкорта. Миссис Эллокотт, высказав оптимистическую надежду услышать от Фенкорта какие-нибудь меткие фразы, подходящие для сочинения по Уэбстеру, вооружилась ручкой и блокнотом.
«В определенном смысле», —
начал телеведущий, но Фенкорт его не слушал.
«Мы любим не конкретного человека, мы любим свое представление об этом человеке. Очень мало кто это понимает и способен принять. Людьми движет слепая вера в свои созидательные способности. По большому счету, любовь — это всегда любовь к себе».
Мистер Эллокотт, у которого очки сползли на кончик носа, тихонько похрапывал, откинув голову на спинку кресла, ближайшего к собаке и камину. Трое братьев Робин незаметно ускользнули из дому. В субботний вечер приятели ждали их в Bay Horse на площади. Джон приехал из университета специально на похороны, но не собирался ради жениха сестры отказывать себе в пинте другой Black Sheep. Сейчас он сидел вместе с братьями за бугристым латунным столиком у открытого огня. Робин подозревала, что Мэтью охотно составил бы им компанию, но опасался нарушить приличие. Теперь он вынужден был смотреть литературную передачу, которую не потерпел бы в своем доме. Просто взял бы да переключил без согласия Робин, считая само собой разумеющимся, что ей не могут быть интересны сентенции этого желчного типа. А Робин сейчас размышляла о том, как трудно испытывать симпатию к Майклу Фенкорту. Изгиб его губ и бровей выдавал неистребимое высокомерие. Известный телеведущий слегка нервничал.
«А каков сюжет вашего нового? Одна из сюжетных линий такова. Главный герой понимает, что просто-напросто придумал свою жену, но вместо того, чтобы бичевать себя за глупость, стремится покарать женщину из плоти и крови, которая, как ему мнится, оставила его в дураках. Он жаждет мести, и вокруг этого строится повествование».
«Так-так», — вполголоса сказала мать Робин и взялась за ручку.
«Многие из нас, возможно, даже большинство»,
— вступил ведущий,
«считают любовь очищающим идеалом, источником бескорыстных ложь во имя самооправдания»,
— перебил Фенкорт.
«Мы — млекопитающие, которым необходимо совокупление, необходимо стадо себе подобных. Защитный анклав семьи нужен нам лишь для выживания и размножения. Так называемого любимого человека мы выбираем по самым незамысловатым причинам. Мой герой, например, отдает предпочтение женщине с грушевидной фигурой, что, по-моему, говорит само за себя. Любимый человек смеется или пахнет, как наш отец или мать, у которых мы в детстве находили защиту. А остальное экстраполировано, все остальное выдумано».
«Дружба», — ведущий заметно сник.
«Будь у меня возможность заставить себя совокупляться с кем-нибудь из моих друзей мужского пола, я бы вел более счастливую, более творческую жизнь»,
— заявил Фенкорт.
«К сожалению, я устроен так, что мои желания устремлены на женскую форму, хотя и бесплодно. Вот я и внушаю себе, что одна женщина вовлекает меня больше, чем другая, больше отвечает моим потребностям и желаниям. То есть я... существо многогранное, высокоразвитое, одаренное воображением, вынужден как-то оправдывать свой выбор, который базируется на самых низменных основаниях. Но эту истину мы похоронили под тысячелетним слоем собачьей чуши».
«Как воспримет это интервью жена Фенкорта?» — спрашивала себя Робин. Ей помнилось, что он женат. Миссис Эллокотт что-то строчила в блокноте.
«Он ни слова не сказал о мести», — пробормотала Робин.
Мать показала ей блокнот. Там было написано «Вот сволочуга». Робин прыснула. Мэтью склонился над сегодняшним номером Daily Express, который Джонатан оставил на стуле. Перелистнув первые три страницы, где в тексте рядом с именем Куайна мелькало имя Страйка, он переключился на статью о том, как крупнейшая сеть кафе наложила запрет на рождественские песни Клиффа Ричарда.
«Критики порицают вас», — отважился ведущий, — «за изображение женщин. В особенности, я так и слышу, как эти критики во время нашей беседы устраивают тараканьи бега за бумагой и ручками».
Фэнкарт скривил губу в слабом подобии улыбки.
«Меня меньше всего интересует, что говорят обо мне и моем творчестве критики».
Мэтью перевернул газетную страницу. Робин боковым зрением увидел фотографию завалившегося на бок бензовоза, лежащий вверх колесами Honda Civic и разбитого Мерседеса.
«Мы вчера чуть не попали в эту аварию».
«Что?» — не понял Мэтью.
Робин брякнула, не подумав. У нее отсох язык.
«Это случилось на трассе М4», — сказал Мэтью, потешаясь, что она уже не помнит себя и путает шоссе с городской улицей.
«Ой, а, да».
Робин притворилась, что хочет рассмотреть картинку повнимательней. Но Мэтью нахмурился. Он что-то заподозрил.
«Ты вчера чуть не попала в эту аварию?»
Он говорил шепотом, чтобы не помешать миссис Эллокотт, которая вникала в интервью Майкла Фэнкорта. Промедление было смерти подобно.